Глава 7. Комната была очень большой, во всю ширину дома, с низким потолком и коричневыми оштукатуренными стенами, завешенными китайской вышивкой и китайскими и японскими гравюрами в деревянных рамах. По стенам стояли низкие книжные шкафы, а на полу лежал розовый китайский ковер, такой толстый, что в ворсе легко могла бы спрятаться крыса. По полу валялись подушки, повсюду были разбросаны какие-то обрезки шелковой материи, как будто хозяин дома постоянно что-то теребил в руках. На широком низком диване, обитом старой розовой декоративной тканью, валялась смятая одежда, в том числе лиловое шелковое женское белье. В комнате было несколько торшеров, один большой, на резной ножке, и два поменьше, с темно-зелеными абажурами и длинными кистями. За черным письменным столом с деревянными фигурками по углам стоял полированный черный стул с резными подлокотниками, на котором лежала желтая атласная подушечка. В нос, стоило мне войти, ударили терпкий запах пороха и тошнотворный эфира. В углу, на небольшом возвышении, стоял стул из тикового дерева с высокой спинкой, а на стуле, застеленном оранжевой шалью с бахромой, в позе египетской богини, очень прямо, положив руки на подлокотники, сдвинув колени, уставившись в одну точку и обнажив хищные белые зубки, сидела мисс Кармен Стернвуд. Глаза широко открыты. Темный зрачок почти без остатка растворился в синевато-серой радужной оболочке. Безумный взгляд. Вид такой, словно девушка либо находится без сознания, либо обдумывает что-то очень важное. Из полуоткрытого рта вырывался странный звук, напоминающий сухой металлический смешок, однако на выражении лица смех этот совершенно не отражался, даже губы не шевелились. Если не считать длинных нефритовых серег, очень красивых, стоивших никак не меньше нескольких сот долларов, мисс Кармен Стернвуд была совершенно голой. Тело у нее было замечательное. Небольшое, гибкое, крепкое, округлое, блестевшее при свете лампы, словно жемчуг. Ноги тоже очень красивые, хотя в них и не было той манящей, несколько вульгарной красоты, какой отличались ножки миссис Риген. Голое тело Кармен странным образом не вызывало у меня ни смущения, ни похоти. Ощущение было такое, будто передо мной сидит не молодая, весьма соблазнительная, обнаженная женщина, а кукла. Именно такой она и сохранилась в моей памяти. С Кармен я перевел взгляд на Гейгера. Хозяин дома лежал на спине, за ковром, возле предмета, очень напоминавшего индейский тотемный столб. Профиль у тотемного столба был орлиный, а огромный круглый глаз, он же фотообъектив, был направлен на сидевшую на стуле обнаженную девушку. Сбоку к фотообъективу была прикреплена затемненная лампа-вспышка. Гейгер был в подбитых войлоком китайских домашних туфлях, в черных шерстяных пижамных брюках и в расшитой драконами и залитой кровью китайской домашней куртке. Лежал он на спине и весело таращился на меня своим широко раскрытым искусственным глазом. Судя по всему, все три выстрела пришлись в цель. Гейгер был мертв, и не скрывал этого. Теперь все стало на свои места. Сверкнувшая в окне молния была фотовспышкой, а истошный крик, который я услышал, сидя в машине, реакцией на вспышку голой, одурманенной наркотиками девицы. Что же касается трех выстрелов, то это, вероятно, была попытка несколько разнообразить привычный сценарий. Попытку эту предпринял, по всей видимости, тот самый тип, что сбежал в проулок по черной лестнице, сел в машину и уехал. Ну что ж, понять его можно. На красном лакированном подносе, на самом углу черного письменного стола, стояло два бокала из тонкого стекла с золотыми прожилками, а рядом пузатая фляжка с какой-то коричневой жидкостью. Я вынул пробку и понюхал. Эфир и что-то еще, возможно, опиум. Сам я никогда этой отравы не пил, но для того дела, каким промышлял Гейгер, опиум подходил как нельзя лучше. По оконному стеклу и по крыше стучал дождь. Ни автомобильной сирены, ни шума мотора слышно не было, только дождь. Я подошел к дивану, скинул пальто и, порывшись в вещах девушки, нашел бледно-зеленое шерстяное платье с короткими рукавами. С бельем я решил не возиться. И не потому, что боялся стеснить ее, а потому, что не мог себе представить, как это я буду надевать на нее трусики, застегивать лифчик. Прихватив шерстяное платье, я подошел к стоявшему на возвышении стулу. От мисс Стернвуд на расстоянии нескольких шагов разило эфиром. Она по-прежнему издавала странный звук, напоминавший сухой металлический смешок, а по ее подбородку катилась пена. Я не сильно ударил ее по щеке. Смех прекратился. Я ударил ее еще раз. «Очнись! Будем одеваться!» «Пшел ты знаешь, куда?» — пробормотала она, уставившись на меня совершенно бессмысленными, пустыми глазами. Я ударил ее еще несколько раз, но она на пощечины абсолютно не реагировала. Тогда я стал надевать на нее платье. К этому она тоже отнеслась совершенно безразлично, не сопротивлялась, когда я поднял ей руки и даже как бы в шутку широко расставила пальцы. Я надел платье ей на голову, продел руки в рукава, натянул на спину и поднял ее. Она захихикала и повалилась мне на грудь. Я опять усадил ее на стул и надел на нее чулки и туфли. — Пойдем погуляем, — сказал я. — Пойдем немножко погуляем. И мы прошлись по комнате, хотя прогулкой назвать это было трудно, скорее каким-то танцем, танго, когда приходилось тащить ее на себе, и классическим балетом, когда, взявшись за руки, мы, словно по команде, расходились в разные стороны. Мы дошли до Гейгера и вернулись назад. Я повернул ее лицом к трупу. Покойник ей явно очень понравился. Она захихикала и хотела что-то сказать, но вместо этого издала лишь какой-то нечленораздельный звук. Потом я подвел ее к дивану и уложил. Она пару раз икнула, опять захихикала и уснула. А я распихал ее белье по карманам и подошел к фотообъективу. Камера в объектив была вставлена, но в самой камере отсутствовала кассета для фотопластинок. Я поискал кассету на полу, решив, что Гейгер, прежде чем был убит, сам ее вынул, но на полу кассеты не было. Тогда, взяв покойника за вялую ледяную руку, я немного сдвинул тело, но и под Гейгером кассеты не было тоже. Это мне совсем не понравилось. Я вышел в коридор и стал осматривать дом. Справа две двери. Одна в ванную, другая заперта. Сзади дверь в кухню. Кухонное окно взломано, жалюзи отсутствуют. А на подоконнике, в том месте, где сорвали шпингалет, глубокая вмятина. Дверь в конце коридора оказалась не заперта. И я заглянул в чистенькую, стильную, по-женски обставленную спальню. На постели покрывало с оборками, на трюмо — духи, носовой платок, мелкие деньги, несколько мужских расчесок, брелок с ключами. В стенном шкафу мужская одежда, а из-под покрывала с оборками выглядывают мужские шлепанцы. Комната мистера Гейгера. Прихватив ключи, я вернулся в гостиную и занялся письменным столом. В нижнем ящике находилась запертая металлическая коробка. Я подобрал к ней ключ и открыл. Однако внутри обнаружил лишь записную книжку в синем кожаном переплете с шифрованными записями. Почерк такой же, как на конверте, присланном генералу Стернвуду. Косые печатные буквы. Я сунул записную книжку в карман, стер с металлической коробки свои отпечатки пальцев, запер письменный стол, выключил искусственный камин, надел пальто и попытался разбудить мисс Стернвуд. Нереально. Тогда, нахлобучив ей на голову шляпку и натянув на нее дождевик, я взял ее на руки и отнес в машину. Потом вернулся, потушил свет, захлопнул входную дверь, достал, порывшись в ее сумочке, ключи от Паккарда и включил зажигание. По улице мы проехали, не включая фар. Через 10 минут мы были уже в Алта-Бреа-Крессент. Дорогой Кармен громко храпела, дышала мне в лицо эфиром и норовила положить мне голову на колени.